свидетельство братьев, принимавших участие в евангелизации в новой местности в Сибири, в Тафаларии. Это небольшая местность на юге Красноярского края, в Саянских горах. Братья об этом поделятся.
Братья и сестры, немножко расскажем о благовестии в Тафаларии. Ну, я хотел, чтобы и было какое-то представление, рассказать, что это за местность, что там за люди населяют, ну и какое там благовестие проводилось. Название очень красивое, да, Тафалария. Вот на карте здесь, ну так, можно обратить внимание, она находится на юге Иркутской области, в Саянских горах. Южнее Бурятия, вернее, восточнее Бурятия, южнее ее находится Тува и западнее Хакасия. Вот, как бы в Саянских горах это такая маленькая республика. Возможно, это самая маленькая республика была на Земле, но сейчас она упразднена, и вся республика вошла в состав Нижнеюдинского района. Ну, в Писании сказано, что Христос говорил, что проповедовать Евангелие даже до края Земли. Хотя эта местность находится фактически в центре Азии, но по сути это край Земли, потому что дальше там дороги уже нету. Это ну, предел, так сказать, куда уже ну, люди добрались. И очень, можно фотографию сделать, да, вот это Лыкжер, это как бы столица Тафаларии. Очень красивая местность, кругом эти горы, скалы, водопады, нетронутая природа совершенно, очень много, животный мир богатый. Но это благодаря только тому, что туда очень трудный доступ, очень сложный доступ. И зимой можно только по зимникам в течение 2 месяцев, это в феврале и в марте, есть доступ как бы по суху. Ну вот в марте видите уже как тает и практически дорога по воде проходит. Знаете, вот на обратном пути было снято. И мы когда там находились в будке внутри, то пока обратно направлялись, можно сказать, что почти непрерывно молились. Очень искренние молитвы были. Там даже было ни до фотографий, ни до пейзажей, ничего, потому что дорога уже начала плыть, уже вода поднялась, а местами мы шли просто по дну как бы реки. И если остановились бы, то все, выбраться уже не смогли бы. И просто молились вслух, там вся группа просили: «Господи, сохрани только, чтобы выбраться туда благополучно». Это было время уже позднее, и мы были последняя машина, то есть нам никто уже помочь не сможет. Если мы там застрянем, то помочь никто не сможет. Вот это такой трудный доступ зимой. Ну, там фактически она и не замерзает, река, не полностью, даже в январе, в феврале полностью не замерзает. А в остальное время, то есть остальные 10 месяцев, туда можно попасть только на вертолете. И вертолет, он бывает очень редко, по наличию пассажиров. И то еще там погода такая переменчивая, в течение дня тоже может меняться несколько раз. И бывает, что невозможно просто туда не улететь, не вылететь. Это вот фотография, когда на обратном пути, видите, вертолет немножко задержался на 8 суток. И вот это как бы с такой радостью можно сказать, что когда он прилетел все-таки и обратно, уже я полетел обратно. Это последнее посещение, которое в июне было. Там местность это в горах находится, то есть там и летом погода ну, довольно холодная бывает. Даже снег может пролететь. Ну, это обычное явление. Высоко в горах. И то еще с вертолетом еще связано то, что там вот этот отдел перевозок очень отрицательно настроен к верующим. Возможно, причина то, что там харизматы очень много, так сказать, в кавычках поработали. И вот сейчас, буквально сейчас, вот, 2 брата попытались сюда проехать, чтобы как бы на замену той семьи, которая там живет, они сейчас здесь, а они хотели как бы их заменить на это время, как бы на отпуск. Ну, билет очень дорогой, почти 3000 в одну сторону, и то за эти деньги это не значит, что ты еще улетишь. Вот эти братья, когда только там в отделе перевозок узнали, что они верующие, сразу говорят: «А если вы верующие, пусть вас Бог туда и везет». И, ну, я так, насколько знаю, что они около недели там пробыли в аэропорту, так и не смогли улететь. То есть все улетели, они, их в самую последнюю очередь, и, ну, я точно не знаю, но, по-моему, они так и не улетели. То есть это очень сложно. И почему-то очень настроено плохо вот это, эти в отделе перевозок. Ну, это что касается как бы местности. Ну, теперь второй момент, это люди. То есть, это кто их населяет. Ну, немножко с нашей темой конференции связана эта национальность, потому что это потомки воинов Чингисхана, которые ушли в горы, там одичали. Язык они практически сейчас утратили, но язык у них монгольский. И это был такой один из таких народов, которые в 20 веке не знали металла. Вот когда их нашли, они только пользовались костяными каменными орудиями, в каменном веке жили. И настолько они примитивный образ жизни и вели, и сейчас ведут, ужасающая такая нищета. Электричество там, это очень редкое такое явление. Ну вот в столице, в Алакжире, там включают утром-вечером. Ну а два еще других поселка, там электричество это очень сложность. Завоз товаров тоже. Они живут практически только охотой. Все они охотники, начиная там с 12 лет, они уже все с карабинами ходят. И таким образом добывают себе пропитание. И эти люди, они всегда выглядят намного старше своего возраста. Вот, возможно, этот образ жизни такой, это влияет. И очень высокая смертность у них, я немножко потом еще скажу про это. Очень многие они не, почти неграмотны, или там два класса образования, вот такие. И ведут такой, ну, в основном большинство пьянствует, вот именно коренную национальность. Они, хотя свой язык уже практически забыли, и традиции многие забыты, но вот то, что было у них, как бы предки исповедовали ислам, кое-что там у них осталось, как бы представление о, ну, о Боге всемогущем. Но также они много язычества переняли. И еще и, видимо, когда-то православные миссионеры там были и крестили их. В общем, там у них верование как такая смесь ислама, православия и шаманства. Но в целом они очень восприимчивы к Слову Божию. То есть я сколько с ними беседовал, сколько встречался, ни одного не встретил такого, чтобы он какой-то был противник или не принимал. В основном они хорошо все воспринимают. Но вот как бы внутренней такой силы, чтобы противостоять, у них нет. Видимо, вот это связано с обремененностью оккультной. Многие у них понятия такие, ну как я могу простить? Вот я когда ему отомщу, тогда ему прощу, а как иначе? Как можно простить просто так? Это как бы в крови, вот у них такие понятия заложены. Ну, что касается благовестия, ну, братья и сестры, нам очень дорого то, что все-таки в этой местности первое благовестие это было нашим братство провело. Это в 92-м году группа была с Кулунды, правда, нету фотографий, ничего. Ну, небольшая группа, они первый раз посетили вот этот поселок Алакжир, и там проповедовали Слово Божие. Но потом, правда, был большой перерыв, вот практически до этого года, 13 лет, наши братья там никто не был. За это время там поработали харизматы, пятидесятники, и такой, ну, нехороший след оставили после себя. Фактически там нет, даже если так сказать, их обращенных, нет таких возрожденных христиан. Но в этом году, в феврале, была поездка организована, ну, так серьезно подготовлена, на двух машинах, вездеходах, и только 5 служителей там было. И вот провели служение в двух поселках, это Нерхе и Валыкжере. И везде это было, ну, люди очень хорошо воспринимали Слово Божие. И так вот, ну, обращались, ну, как вы уезжаете, а как мы теперь здесь останемся? И эта нужда была как бы остро, так заметно вопиющей, потому что заехали в феврале, то есть в следующий раз посетить их можно будет только в следующем году, через год. Тогда что толку было, что через год, что там искать уже после этого посещения? И еще месяц оставался всего лишь, чтобы можно было еще раз посетить или там кто-то мог бы переселиться. И братья, когда оттуда уезжали, у них уже было на сердце такая мысль, что нужно вот сейчас, в ближайшие дни, искать семью, которая могла бы туда переселиться. Иначе это вся работа, все эти затраты, они все окажутся напрасными. И была конференция, не братская, в Абакане, и были показаны эти слайды, рассказано о поездке, и призыв такой, что нужна прямо вот сейчас, нужна семья, которая могла бы туда переселиться. Ну и слава Богу, одна семья отозвалась. И месяц, ну, ровно месяц прошел после первой поездки, и уже туда была организована вторая поездка на Урале, и мы уже везли туда семью, миссионерскую семью для того, чтобы они там уже оставались жить для служения. Ну вот, эта фотография сделана в первой поездке. Вот там женщина посередине. Вот видите, вот сколько ей возраст можно дать? Ей 35 лет. И это вот коренная тафаларка была. И когда мы вторую поездку совершили, у нас была такая, ну, вопрос, как бы, как мы там, время очень ограничено, уже начало таять, очень ограничено, и как вопрос, как мы, нужно все это очень быстро сделать, хотелось бы и служение провести там в Нерхе, и мы не знали, как народ собрать все, но вот когда мы подъехали, то мы оказались, что приехали прямо на похороны, вот эта женщина, она умерла, ну, пьяная, не, напилась и утром не проснулась, за год до этого. У ней сын покончил самоубийством, 14 лет, мальчик, и остался еще ребенок один. И так, вот такой у них как бы образ жизни, и смертность очень высокая, это вымирающая народность. Кроме того, они еще войны ведут с дикими тувинцами, с горными, и тоже друг друга убивают. Две маленькие народности еще друга убивают. И поэтому как часто так вот оказывается, что мы, ну, как бы опаздываем, то есть уже души уходят в вечность, не услышав о Христе. Но эта женщина, она услышала как раз, и для этой деревни это было большое свидетельство такое. То есть когда говорили о том, что жизнь человека очень коротка, и вот она так на практике оказалась. Практически вся деревня, кроме тех, которые были на охоте, они все пришли на похороны, и нам не нужно было собирать людей. Вообще, похороны состоялись только через 5 суток после смерти. Ждали ее брата, ну, один родственник, который остался, брат ее, он был в тайге на охоте, он не знал, и ждали, что, может быть, он вернется, так он не пришел. Но это как раз было Богом, так сказать, задержка, это чтобы мы могли провести там служение. И вот мы приехали, на кладбище были, и служение в доме у нее провели, на кладбище. Практически вся деревня слушала, очень большое внимание было. И, ну, прямо как будто так душа трепещет, что эти люди, вот они умирают практически каждый день. И им нужно засвидетельствовать, нужно там, что кто-то жил, что кто-то проповедовал. Но мы как раз эту семью везли, но мы остановили свой выбор не на Нерхе, а на Лыкжере, то есть как их столица, самый большой поселок, и больше всего там наиболее удобно там. И там нашли мы дом, как бы бывшая республиканская прокуратура, она как, ну, она в таком ветхом состоянии, но дом этот сдали нам в аренду, и брат с сестрой смогли там и прописаться. И как-то немножко там в таком ужасающем состоянии он был, пришлось и полы перестилать, и время было очень ограничено, потому что уже все таяло, вода текла, и мы могли там остаться, уже не выехать туда. И буквально мы за одни сутки, включая там и ночью, мы служение последнее мы провели в час ночи, и утром мы выехали оттуда. Ну вот брат Федор и сестра Наташа, они там остались трудиться. Он Федор немножко сейчас еще расскажет. Ну а на вертолете я вот смог в июне посетить их. Ну, говорю, что там непредвиденно еще. Всего 15 дней получилась поездка. Ну вот здесь я фотографию выбрал, потому что вот рядом тоже женщина тафаларка стоит. Она как чистая, чистокровная. А вот этот сзади поток или речка, это посреди, прямо посреди деревни находится. И вот вчера вечером, это утром фотография снята, а вчера, накануне вечером, я прошел через эту речку, ну, в ботинках, даже вот не замочив ног. А утром, когда встали, глазам своим не поверил. То есть такой поток, ну, метра на два, наверное, вода поднялась, и вот вся деревня получилась как бы разрезанная вот этими потоками. И между собой они оказались, дома как бы на островках находятся. Ну и для них это обычное такое явление, что наводнение затопляет, и они как бы это даже воспринимают совершенно спокойно, что придется все вещи поднимать, все, и дома бывают по окна закрывают. Это у них как бы вполне такое нормальное явление. Ну, вот такой момент. Ну, там, наверное, Федор еще поделится.